Глава 11. Когда Люси в половине двенадцатого ночи вернулась домой, стол для ужина был уже накрыт. И в большой квартире Шарко витал аромат пасты с семгой. Направляясь к низкому столику в гостиной, чтобы положить папку и мобильник, она увидела там досье по делу Юро. Фотографии, протоколы допросов, свидетельские показания, материалы следствия. Тысячу раз прочитанные и перечитанные бумажки, Шарко иной раз даже засыпал над ними, покоробились от времени. Люси считала, что Франк давным-давно забыл об этой истории, которая, скорее всего, так и останется неразрешимой, как остается 10% уголовных дел. А смотри-ка, вытащил из небытия. Почему? И почему именно сейчас, когда на них свалилось совсем другое дело? Люси вздохнула, вернулась в прихожую, переобулась, повесила свою наплечную кобуру поверх кобуры своего напарника и пошла в кухню, где и обнаружила Франка, сменившего строгий костюм на джинсы, свитер и шлепанцы. Они поцеловались. Люси рухнула на стул и принялась массировать правую лодыжку. «Ну и денек, черт побери! Ну и денек!» «Дрянной для всех, мне кажется». Шарко слушал свой древний приемник, там шли новости. Он повернул выключатель, диктор умолк. «Похоже, начались космические гонки», — вздохнув, сказал комиссар. «Этот парень, Востоков, говорит, что на очереди Юпитер. Что им там понадобилось в этом месте, где ветер дует со скоростью 1500 км/ч? К тому же путь туда и обратно должен занять не меньше 12 лет. Скажи, это они бредят или я чересчур приземлен?» Он разложил пасту по тарелкам. Люси оставила в покое щиколотку и накинулась на еду. «Юпитер или что, а я умираю с голоду. Я все время умираю с голоду. Вообще-то, такой аппетит бывает у брюхатых. Наверное, мне пора купить тест на беременность». Теперь вздохнул Шарко. «Люси, нельзя же проверяться каждые 2 недели». «Знаю, знаю. Но эти штуки, хоть их все время и совершенствуют, все равно не дают полной уверенности. Почитай инструкцию. Там написано, насколько эти тесты точны в процентах. И пусть погрешность ничтожна, пусть это лишь доли сотой доли, все равно полной уверенности нет. Или, может, мне сделать анализ крови?» Шарко медленно накручивал на вилку длинную лапшу тальятелле. Ему-то есть совсем не хотелось. Он собрался с духом, повернул ручку приемника и выпалил. «Если я тебе предложу бросить все к чертям и уехать вдвоем на год, что ответишь?» «Не знаю куда. На Мартинику, в Гваделупу, да хоть на Марс. Было бы здорово. У нас бы там была куча времени, чтобы сделать ребеночка». Люси вытаращила глаза.
«Ты шутишь?»
«Никогда в жизни не был так серьезен. Давай возьмем годичный отпуск или вообще все бросим. Окончательно. В конце концов, надо же когда-нибудь истратить мои деньги». После смерти жены и дочери его банковские счета только что не лопались, но это не мешало ему спать на продавленном диване и ездить на старенькой машине. Люси, ошарашенная внезапным предложением, молча глотала пасту. Обычно они с Шарко были на одной волне, и когда кто-то что-то предлагал, другой практически сразу же соглашался. Сегодня ничего похожего. Идея Франко показалась ей настолько же нелепой, насколько неожиданной.
«Что случилось, Франк?»
Он сморщился, отложил вилку. Все равно он сейчас ничего, решительно ничего не может проглотить.
«Это... этот мальчик в больнице. Расскажешь?»
«Кажется, он тяжело болен. Сердце, почки, глаза. И кто-то держал его под замком, силой». Люси залпом выпила стакан воды. Шарко взял мобильник, показал подруге сделанный им снимок с татуировкой.
У него это на груди. Представляешь? Клеймо, как у животного. Смотри. А на одном из запястий следы наручника. Ребенок был прикован цепью. Это расследование добром не кончится. И знаешь, у меня ощущение, что нам пора с этим завязывать.
Люси встала, подошла к Шарко сзади. Обняла. Уткнулась подбородком в его левое плечо.
«По-твоему, мы имеем право бросить этого ребенка?» «Никто его не бросает, и мы не сможем спасти всех детей на земле. Рано или поздно нам придется принять решение».
«Это случится само собой, когда я забеременею. Давай подождем еще немножко. Не станем пока сматывать удочки. Мне надо действовать, двигаться, чтобы не жевать все время одну и ту же жвачку. Дни проходят быстро. Когда я возвращаюсь вечером, я вымотана. Но это позволяет меньше думать о своем. Остров? Пальмы? Не знаю. Боюсь, мне там будет душно. И я все время буду их вспоминать. Все время».
Они не закончили ужин. Но ни ему, ни ей не хотелось сегодня засиживаться за столом. Да и дело шло к полуночи. Люси выпрямилась, отодвинулась от Шарко, включила чайник.
«Знаешь, что такое боязнь высоты? Бывало с тобой такое? Когда у тебя кружится голова, ты понимаешь, что вот-вот помрешь от страха, но приближаешься и приближаешься к пропасти. Я всегда так делала, когда была девчонкой, и мы ездили в горы. Ненавижу это ощущение и обожаю его. То, что я почувствовала сегодня, мне давно не удавалось испытать. Именно из-за этого я согласилась пойти на вскрытие. Как ты считаешь, это хороший знак или наоборот?»
Шарко не ответил. Наступившую тишину нарушало только позвякивание тарелок в посудомойке. Он стиснул зубы. Он не воспользовался даже этими минутами покоя и доверия, чтобы признаться в своем бесплодии, в том, что сдавал кровь, рассказать о надписи на стене зала торжеств. Он слишком боялся ее потерять. Боялся остаться один, как прежде, и как прежде тупо смотреть, как ездят по рельсам маленькие поезда.
Люси заварила ему в кружку мяту, в свою чашку бросила ломтик лимона, заглянула Франку в глаза.
«Мне кажется, наш хроникер Кристоф Гамблен расследовал серию».
«Серию?» — эхом повторил Франк.
В глубине души он уже уступил, покорился. Люси ни за что не бросила бы дела. Она никогда ничего не бросала, не доведя до конца.
Шарко попытался навести хоть какой-нибудь порядок в своей старой черепушке, прогнать из сознания фотографии зала торжеств в Плюбьяне и послушать, что говорит подруга. Подруга же, не выпуская чашку из рук и рассказывая о том, как прошел день, отвела его в гостиную, где переместила на диван досье с материалами и разложила по столу 4 номера высокой трибуны, а рядом Фигаро.
«Слушай, а зачем тебе вдруг понадобилось дело Юро?»
«Из-за мальчика в больнице», — поколебавшись, ответил полицейский. «Плохие воспоминания, все такое. Ну, я и воспользовался этим, чтобы порыться в ящиках, и вот наткнулся. Да, кстати, ты что, смотрела мои старые альбомы и видеокассеты 8-миллиметровки?»
«Видеокассеты 8-миллиметровки? Фотографии? Зачем бы? У тебя ведь даже проектора нет, чтобы смотреть такое древнее видео. Сам-то ты сколько лет к ним не прикасался?»
«Вот именно. Но я их обычно складываю определенным образом, а сейчас они лежат не так».
Люси пожала плечами и, не оставляя Франку времени на новые вопросы, протянула раскрытую на нужной странице газету за 2002 год.
«Сосредоточься-ка лучше на нашем деле. Посмотри тут,
я обвела. Шарко еще несколько минут смотрел на Люси, потом взял высокую трибуну и стал читать вслух. 13 января 2002 года. Двое суток назад, морозным утром, в озере Анси было обнаружено безжизненное тело Элен Леруа. Женщине было 34 года. Она жила в 20 километрах от озера, в Тоне, держала там сувенирную лавку. Пока полиция отказывается сообщить, каковы были обстоятельства смерти, но случайное утопление маловероятно. Машину жертвы нашли возле ее дома. Каким образом Элен Леруа могла бы сама попасть к озеру? Может быть, ее похитили, потом утопили? Имеет ли новое дело отношение к прошлогоднему? Напомню, что в феврале 2001-го, меньше года назад, в озере Паладрю в аналогичных условиях было найдено тело Вероники Пермонтье. На сегодняшний день тайна остается тайной. Оливье Т. Комиссар бросил газету на журнальный столик и быстро пробежал глазами заметку из хроники происшествий, которую читала Люси, сидя в машине перед Институтом судебной медицины. Ту 2001 года. Потом Люси в двух словах пересказала ему объяснение Шене насчет водопроводной воды в кишечнике и перевозки тела отравленной сероводородом женщины к озеру. Дочитав, Шарко повел головой в сторону двух газет из региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. «И ты думаешь, что Кристоф Гамблен напал на след серийного убийцы, который действовал в двух соседних регионах?» «Да. Впечатление, во всяком случае, такое. Остается в этом убедиться. Возможно, полиция одного региона не была особо информирована о том, что делает полиция другого. И методы, которыми действовал преступник, за прошедший после первого утопления год, могли слегка измениться. Еще, возможно, судебникам не пришло в голову поискать в организме сероводород. К тому же, 10 лет назад не было обыкновения сопоставлять информацию из разных источников». Она посмотрела на часы. «Ну что, ограничим себе время?» «До часу ночи и ни минутой больше». «Ладно, час ночи». Люси подтолкнула к Франку Фигаро. Придвинула к себе остальные газеты. «Пойду быстренько приму душ и надену пижаму, а ты полистай Фигаро. Газета не имеет отношения ко всем остальным, и Валери Дюпре никогда там не работала. Робияр проверил. Тем не менее, Фигаро обнаружили в папке с ее собственными статьями. У нее под кроватью. Такую вот маленькую личную коллекцию она собирала, если хочешь. Не представляю, что именно надо там искать, но уверена, что-нибудь да найдется. Кстати, смотри, что я обнаружила на второй полосе», — сказала она, протягивая Шарко фотокопию. «Вернее, на приклеенной к ней бумажке. 654 слева, 323 справа, 145 слева», — прочел комиссар. «Похоже на шифр замка. Вроде как у сейфа с колесиком». «Я и сама так подумала. Но откуда вдруг сейф? Ни у нее, ни у Кристофа Гамблена не нашли никаких сейфов». Люси собралась было в ванную, но Шарко ухватил ее за запястье и притянул к себе. «Погоди, минутку». Он нежно поцеловал подругу, но она не расслабилась, не забылась в его объятиях. Шарко почувствовал в ней какое-то напряжение, какую-то зажатость, что ли. И когда Люси сделала шаг в сторону, но еще достаточно было руку протянуть, чтобы обнять ее снова, Франк этого не сделал. Позволил ей уйти. Окунулся в работу. Комиссар быстро, но внимательно прочитал одну за другой статьи в «Фигаро». Потом перешел к хронике происшествий. Люси вернулась четверть часа спустя. Влажные светлые волосы доходили ей до лопаток, от нее хорошо пахло, с ней всегда невероятно хорошо. Она его маленькая звездочка. Шарко смотрел на Люси, и в нем росло желание. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться и продолжать чтение. Они были вдвоем. Свет был приглушен, но они не целовались, не смотрели телевизор и не думали о будущем. Скорее, тонули во мраке. Люси заговорила первая. Она обвела черным фломастером заметку посреди страницы высокой трибуны с хроникой происшествий, нахмурилась. «У меня одна нашлась».
«Так же со смертельным исходом?»
«Да нет, не со смертельным, но могла бы подойти. Глянь, это просто поразительно». Полицейский отложил «Фигаро», пробежал глазами заметку в высокой трибуне, озадаченный потер подбородок. Люси выхватила у него из рук четвертый, последний номер газеты, выпуск региона «Прованс, Альпы, Лазурный берег», 2004 год, и стала лихорадочно ее листать. Бумага шуршала, глаза Люси перебегали от колонки к колонке. Теперь, когда она знала, что ищет, не понадобилось и 5 минут, чтобы найти и обвести эту заметку тоже большим черным кругом. Они с Шарко поняли друг друга с полувзгляда. Кристоф Гамблен действительно напал на след чего-то настолько же необъяснимого, насколько ужасающего. «Вот и четвертый случай», — сказала Люси. «На этот раз дело было на озере Амбрен, департамент Верхние Альпы, регион Прованс, Альпы, Лазурный берег, 21 января 2004 года. Избавлю тебя от предисловия, там сплошное ля-ля. Вот, послушай. Бригада медиков из службы скорой помощи города Амбрен прибыла на место происшествия через несколько минут после поступившего к медикам звонка с сообщением о том, что в озере утопленница. Тело плавало у самого берега, казалось безжизненным. И действительно, когда Лис Ламбер, 35 лет, вытащили, а температура воды была, надо сказать, около 3 градусов Цельсия, женщина не подавала никаких признаков жизни, сердце не билось, зрачки были расширены и не реагировали на свет. Но доктор Филипп Фонтес не спешил засвидетельствовать смерть. Он, наоборот, попросил очень медленно согревать тело, ничего больше не предпринимая. По мнению врача, поскольку оно такое замерзшее, даже легкий массаж сердца мог бы наверняка спровоцировать смерть в случае, если бы утопленница на время ожила. И случилось чудо. Без малейшего вмешательства со стороны, некоторое время спустя, приборы зарегистрировали первые признаки электрической активности сердца Лис. Сейчас молодая женщина проходит реабилитацию в медицинском центре ГАПа, и жизнь ее уже вне опасности. Ну и опять всяческая ля-ля. Журналист, который все это написал, Александр Савен, на все лады восхваляет доктора скорой. Даже фотография есть. Шарко попытался подвести хоть какие-то итоги открытий. В 2003-м было нечто подобное. Опять-таки регион Прованс, Альпы, Лазурный берег. Но департамент на этот раз другой. Альпы, Верхний Прованс. Озеро Валон. 9 февраля. Дальше по фактам почти слово в слово. Амандину Перлуа, 33 лет, заметили в почти заледеневшей воде. Кто-то вызвал скорую, тело было безжизненным. Потом, словно по волшебству, ожило. Но автор заметки на этот раз не Александр Савен. Кто-то там еще. Взгляд Люси перебегал с одной заметки на другую. Шарко видел искорки возбуждения, сверкавшие в ее глазах. Он любил, Господи, как любил. И эту женщину тоже. Любил эту хищницу, идущую по следу добычи, такую непохожую на Люси в минуты нежности. Впрочем, в самый первый раз он на эту-то сторону ее личности и запал. «Значит, что мы с тобой имеем?» — спросила Люси. «В 2001 и 2002 трупы в регионе Рона-Альпы. Женщины, местные, лыжницы со станции Гран-Ревар, были похищены из дому, отравлены сероводородом, перевезены и найдены мертвыми в озерах. В 2003 и 2004 двум другим женщинам удалось избежать точно такой же смерти. И дело было в соседнем регионе. Да, никто вроде бы и не пробовал сопоставить эти происшествия. Что ты хочешь? Регионы разные, разные департаменты. Да и журналисты разные. А ребята из Гренобля, должно быть, и не слышали об этих невероятных воскрешениях, поскольку речь не шла об убийствах, и смерть не была зарегистрирована. Шарко встал, взял в одном из шкафов большой дорожный атлас, открыл его, быстро нашел нужные карты и пометил карандашом соответствующие места. Места, где были найдены тела женщин: Шаровин, Анси, Валон, Амбрен. Города, где жили жертвы: Сесье, Тон, Динь-Лебен, Амбрен. Между самыми отдаленными местами жительства утопленниц больше 100 километров. А обнаружены были эти женщины в озерах, самых близких к городам, где они жили. Следующей точкой, которую комиссар отметил, стал Экс-Лебен. Там, по крайней мере, 2 женщины из 4 катались на лыжах. Мы никуда не сдвинулись с гор, но, несмотря ни на что, мне кажется, как-то все распадается. Есть ли вообще связь между 2 делами об убийстве и 2 чудесными воскрешениями? Конечно же, есть. Во-первых, Гамблен собрал все эти газеты, и он мертв. Во-вторых, ты же видишь, как много совпадений. Сильный холод, почти замерзшая вода, озера. Всем жертвам за 30. И посмотри-ка 2 последние заметки. И там говорится, что вызвали скорую. И это позволило спасти обеих женщин in extremis. Но кто вызвал? Нет ответа. И нет ответа на вопрос, каким образом эти 2 выжившие попали в воду. Поскользнулись и упали? Их толкнули? Или они тоже были похищены? А еще, почему они, находясь в воде, не утонули? Обычно как бывает? Ты вдыхаешь воду и умираешь от того, что она заполняет дыхательные пути, да? Шарко поднялся и заходил, глядя в пол, взад-вперед по комнате. И вдруг щелкнул пальцами. Ты права. Все связано. Мы не подумали еще об одной важной вещи. Где умер Кристоф Гамблен? «В морозильнике», — помолчав, ответила Люси. «Опять переохлаждение. Вода, лед. Будь то знаки». Шарко кивнул. Вид у него был довольный. Убийца-садист наблюдал за тем, как его жертва медленно замерзает. Точно так же он мог наблюдать за тем, как женщина плавает в озере и постепенно замерзает в заледеневшей воде. И это только что навело меня на гипотезу. Возможно, убийца 2 женщин как раз тот, кто звонил в скорую, и он же убил Гамблена, так? Именно так. Это пока версия, но, по-моему, вполне приемлемая версия. Люси почувствовала, что Шарко включился в игру. Глаза его были снова распахнуты. Взгляд, как недавно у нее самой, перебегал с газеты на газету. «У нас с тобой 4 дела». Но как знать, сколько их было еще там, в горах? Сколько их было еще, погибших или чудом спасшихся женщин? А если наш убийца все еще действует? Наш журналист наткнулся на эти старые дела и, наверное, поехал на место. Мы знаем, что он побывал, по крайней мере, в Институте судебной медицины и в уголовной полиции Гренобля. Точно. Явно использовал все возможности выйти на того, кто подстроил все эти утопления. Но главное для нас вот что. Этот человек знал о намерениях журналиста и избавился от него. Они замолчали, потрясенные сделанными только что открытиями. Шарко сходил в кухню еще за 1 кружкой травяного чая, а вернувшись, сел рядом с Люси и нежно поворошил ей волосы. Пока у нас нет никакого ответа. Нам неизвестно даже, какое отношение ко всему этому имеет малыш, который сейчас в больнице. и Валери Дюпре. Нам неизвестно, где сейчас эта журналистка, которая вела свое расследование, и жива ли она. Но, по крайней мере, с завтрашнего утра мы уже не будем тыкаться, как слепые щенки, потому что знаем, где искать. Прежде всего, надо будет найти и расспросить двух женщин, вернувшихся с того света. Шарко, улыбаясь, кивнул и перешел к более настойчивым ласкам. Люси прижалась к нему, поцеловала в шею, но потом осторожно высвободилась. «Я так же хочу этого, как ты, но сегодня нам нельзя», — прошептала она. «Загляни в календарь. Увидишь, что дверь откроется только через 2 дня, в субботу вечером. И надо, чтобы твои зверюшки накопили сил. Так у нас будет больше шансов». Люси, посмотрев на часы, потянулась к папке с бумагами, присланными из гренобльской полиции. «Полистаю немножко. Надо как следует пропитаться этим старым делом. И еще нет часа ночи. А ты, если хочешь, иди спать, ладно?» Шарко был разочарован, но нежности в его взгляде нисколько не убавилось. Он нехотя встал и взял досье по делу Юро. «Если передумаешь, я тоже пока не сплю». А когда он был уже в коридоре, Люси его окликнула. «Эй, Франк, у нас будет ребенок, слышишь? Я клянусь тебе, у нас будет ребенок, чего бы это ни стоило».